Слава Иисусу за такие оптимистические пения.
Мы знаем, что у Михаила Ивановича три сына. И младший сын Вениамин Михайлович. Сейчас ему мы дадим слово. Я очень часто был по адресу Минская, 30. И помню однажды, когда Вениамин еще был юношей, ему задали вопрос. «Какое у вас воспитание? Как вас воспитывали?» Он говорит, ну, папу я редко видел. У нас мамино воспитание. А он стал, что мамино воспитание? А мои узы, скорби, молитвы – это не воспитание? Папочка, воспитание, воспитание. Но я прошу прощения, что я вспомнил об этом. А сейчас он о себе сам скажет, вернее, не о себе, а о своем милом папе.
У моего папы была мечта, чтобы 7 июля этого года по случаю 50-летия со дня рукоположения на служение собрать всех друзей, тружеников и служителей, которых он рукоположил. И вы знаете, я сегодня вижу, что его мечта исполнилась только на 2 месяца раньше это произошло. Во второй половине 20 века среди нас жили яркие личности. Батурин, Храпов, Крючков, Минников, Хорев, Шмидт, Бойко и другие. Их имена 1000 раз упоминаются в документах Совета по делам религии, Комитета государственной безопасности, в Генеральной прокуратуре, в архивных документах, которые имеют гриф «совершенно секретно», «хранить конспиративно наравне с шифром». Об этих служителях написаны 1000 статей в атеистической прессе. Их имена были написаны на плакатах, с которыми христиане стояли перед зданием советского посольства в Лондоне, Америке, Германии, Голландии. О них говорили как о религиозных диссидентах на радио «Свобода», «Голос Америки», BBC. Их проповеди, судебные процессы переводились на европейские языки. У меня вопрос, что выдающееся было в этих служителях замечательной плеяды 60-х годов? Они подняли заповеди Божьи выше человеческих постановлений. Они в служении Богу ориентировались не на уголовный кодекс, а на требования Евангелия. Они любили Господа и Церковь больше, чем семью, свободу и свою жизнь. Они жили верой в осуществление ожидаемого. Они были участниками духовной реформации 20 века. В их жизни было нечто общее. «Ревность по дому твоему снедает меня». Я помню, в 2007 году, после посещения церквей Сибири, Сибирского объединения, мы возвращались в Москву на самолете, и я ему задал вопрос. «Если умрет Геннадий Константинович, что будет дальше с братством?» И он мне говорит, «Сынок, это братство создал Бог, не люди. А все, что Бог начинает, Он все заканчивает. Все, что Бог, если Он Альфа, Он и Омега». Отец твердо верил, что движение 61-го года воздвиг Бог, а Бог все доводит до конца. Через 2 недели Геннадий Константинович умер. И когда я был на похоронах у него, я много раз повторял в уме эту фразу. «Все, что Бог начинает, Он и заканчивает». Для меня он был больше, чем брат Совета Церкви, он был для меня отцом. И я бы хотел, как об отце, о нем немножко рассказать. В день рождения отца 19 декабря 1931 года странным совпадением его дата рождения совпала с датой образования Карлага. Карагандинские лагеря – это гигантская система ГУЛАГа, в которой были тысячи жертв политических репрессий, где были расстреляны сотни братьев, замечательные служители Союза евангельских христиан и баптистов. Эта дата является символом сталинской эпохи, масштабных репрессий, которые были в то время, прокатились по всей стране. Когда я знакомился с уголовным делом его отца, я узнал удивительную вещь. По случаю рождения в семье единственного сына, в их семье было три дочери и единственный сын, его отец Иван Михайлович организовал в семье праздник. Сын родился. Они жили в коммунальной квартире на Васильевском острове. Собрались верующие братья и сестры, пели песни, молились Богу. Соседи донесли. И на основании этого доноса его отец через 7 лет был осужден на 5 лет за нелегальную антисоветское богослужение у себя на квартире. То есть радость рождения сыном обернулась смертным приговором для его отца. И эту историю он узнал только 70 лет спустя. Он был отцом. Нам мама сказала вчера, что из роддома он встречал только меня. Он не смог маму встретить из роддома, потому что с Павлом и Ваней, потому что он был на нелегальном положении. Когда мы шли в первый класс, отец нас никогда не провожал в школу, потому что он был уже в тюрьме. Когда мы принимали крещение, отца не было на берегу, потому что он все еще продолжал быть в тюрьме. Но он участвовал в нашей жизни и судьбе своими молитвами, постами и добрым примером для подражания. У меня не осталось впечатления, что наша жизнь не удалась, потому что наше детство и юность прошло с отцом на свиданиях. Для нас это был прекрасный пример любви Господу Иисусу Христу, нашего Отца. Написано так, что «любящие Бога, ненавидьте зло. Если любишь меня, паси овец моих. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Оставь дом, семью ради меня». Все это я видел в жизни моего отца. Все, что я знаю из Библии о признаках любви к Богу, я все это же видел в жизни моего отца. Он не был на похоронах своего отца, потому что отец его умер в лагере. Он не был на похоронах своей матери, потому что он был в лагере, когда его мать умерла. День серебряной свадьбы он находился в городе Улан-Удэ, в лагере строгого режима за 6 тысяч километров от Кишинева. Он любил Господа больше, чем мать, семью, свободу и свою жизнь. Когда он был на свободе, он был редко дома, может быть, день-два, потом 3 месяца в поездках в братстве, потом опять 2 дня дома, опять 3 месяца мы его не видели. И будучи мальчишкой, я его спросил: «Папа, а где ты живешь?» А мы жили в то время в 2-комнатной квартире на 4-м этаже. Я говорю: «Папа, где ты живешь?» Он говорит: «Сынок, я очень богатый человек, у меня 100 домов». И я пытался своим детским умом понять, что такое у отца 100 домов. И если он такой богатый, почему мы живем в 2-комнатной квартире? И я не мог этого понять в то время. А когда подрос, я понял, о чем идет речь. Во многих городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана были сотни и тысячи братьев и сестер, которые предоставляли ему свои дома и говорили: «Михаил Иванович, если вы приедете в наш город, а нас дома не будет, ключ спрятан вон там. Вы всегда имеете право прийти в наш дом». Отец был очень щедрым. Он получал в Москве пенсию, он получал московскую пенсию, он прописан был у меня в квартире, но он редко пенсию привозил домой. Для него было удовольствие по пути из Москвы в Кишинев на пути раздать свою пенсию нуждающимся семьям. Кому на котел не хватало, кому на строительство дома молитвы. И мама иногда сетовала: «Мишенька, ты бы хоть бы иногда бы домой привозил свою пенсию». Я видел, как ему приносит удовольствие делать приятное людям. Отец переносил страдания терпеливо. Он был очень терпеливый человек. Страданий выпало немало на его долю. Арест отца, сиротство, война, блокада Ленинграда, эвакуация, камеры пыток. В ростовской тюрьме его били молотком надзиратели. Вы знаете, последнее время у него были больные ноги. И путешествие по стране с больными ногами, я иногда говорю: «Папа, как твои ноги?» Он отвечал мне всегда немножко с иронией, говорил: «Мои ноги за мною успевают. Моих ног мне хватит, чтобы дойти до небесного Иерусалима, а там Господь даст мне новые ноги». И он посещал Архангельск, и Воркуту, и Камчатку, и добирался с этими больными ногами до самых отдаленных мест наших общин и церквей. Отец учил нас быть чистыми от сотрудничества. Он нам говорил: при первой же встрече со спецслужбами скажите, сегодня же об этой встрече я расскажу церкви, братскому совету и служителю, и от вас отстанут. Это мне сильно помогло. Отец был человек добрый, как Варнава. О Варнаве написано, что он был муж добрый, исполненный силы Духа Святого. Варнава Савла подтянул на служение, и Марка не оставил. И через длительное время Павел пишет: «Дай, отпусти мне Марка, он надобен мне для служения». Мой отец имел удивительную способность, как добрый служитель, ненужных делать нужными. А кто-то делал нужных ненужными, и такие дарования у некоторых есть. Он умел делать ненужных нужными, непригодных пригодными. Он умел развязывать связанных и посылать их на служение. В этом зале я знаю десяток служителей, которых он развязал, их судьбы распутал, снял всякую напряженность и сделал их пригодными к служению. В нем было много отцовства, это был муж добрый. Отец прощал всех тех, кто причинил ему зло и огорчение. Написано: «Огорчали его, стреляли и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его». Так написано об Иосифе. Он страдал от поношения, от анонимных писем, от лжи всевозможной. Но он придерживался такого правила: главное, не будь следопытом, не занимайся исследованием, кто это сказал, кто это написал. Сатана увидит, что ты уязвлен клеветой, и поймет, что достиг цели, и всю жизнь только и будешь заниматься расследованиями. Праведник не убоится худой молвы. Он не боялся худой молвы. Он не боялся анонимных писем. Он всех прощал. Отец был бескомпромиссный. Он мне рассказывал историю, когда в 70-е годы его пригласили в Кишиневе в гостиницу «Интурист», которая в центре Кишинева. И на эту встречу в гостиничный номер его пригласил Мицкевич Артур Иосифович, высокопоставленный служитель в системе ФСБ. А предметом этой встречи было то, что он ему предлагал пост старшего пресвитера по Молдавии. Какая цена? Согласись совмещать служение Богу вместе с исполнением законодательства религиозных культов. Он сказал, что эти вещи несовместимы. Когда он освободился из УЗ 19 декабря 1986 года, параллельно в день его освобождения в Кишиневе собралось совещание служителей так называемых автономно зарегистрированных церквей, и ему прислали записку: «Михаил Иванович, приходи к нам, нас 80 человек». Он говорит: «Передайте им, что я подожду, когда вас будет 250». Отец был человеком мужественным. Однажды сын Гедеона сказал такие слова: «За вас отец мой сражался и не дорожил жизнью своею». Он смело брался за служение, которое влекло за собой неизбежный арест. Он рассказывал, как однажды лагерное начальство создали невыносимые условия, заставляя заключенных вступать в секцию, одевать красные повязки. И начальник режимной части с дубинкой ходил вокруг него, говорит, я понимаю, что от одного его удара мои кости будут ломаться. И я, говорит, однажды ему сказал так, начальник, меня звать Михаил, я тот медведь, который не поддается дрессировке. Есть медведи, которые на велосипедах катаются в цирке и на мотоциклах. Я тот медведь, который дрессировке не поддается. Вы из меня никогда не сделаете то, что вы от меня ожидаете. Бесполезно. Друзья, его принцип жизни был, куда вступит нога ваша, будет ваша, и ни шагу назад. Отец обладал широким кругозором и обширным умом. Он мог часами рассуждать в свете библейских пророчеств о положении в мире, в Палестине, в Израиле, Европе, Азии, на Востоке. Когда в недавнее время начались волнения в Сирии, он связал это с пророчеством о Дамаске, что Дамаск не будет среди городов, и он, слушая последние известия, ожидал исполнения этого пророчества. С ним было интересно обсуждать очень многие вопросы, не только церковные. Отец был человеком большой веры. Он построил много домов молитвы в братстве, не имея ни одного рубля и ни одного доллара. Он пробуждал у верующих веру в свои возможности инвестировать в дело Божье. Здесь есть в нашем собрании несколько братьев, которые поделятся потом своим свидетельством о том, как Михаил Иванович приехал к ним, увидел их стесненные условия и говорит, «Я к вам через год приеду на открытие дома молитвы». А они даже не думали строить дома молитвы. «Да, да», говорит, «через год у вас будет открытие дома молитвы». И через год он приезжал к ним на открытие дома молитвы. И так дома молитвы строились и на севере, и в северном объединении, и в Молдавии, и в России. Он имел удивительную способность убеждать людей поверить в свои возможности и возбуждал в них дух жертвенности. Я благодарен Богу за то, что наша семья, за то, что я имел, во-первых, такого прекрасного служителя, отца и наставника. Я благодарен Богу за то, что здесь находятся сотни людей, которые имели непосредственное отношение в помощи нашей семьи. Когда папа был в тюрьме, к нам приходил и Тимощук Василий Сергеевич, и брат Петр Петрович Пазырко из Кицкан. Передавали нам средства, на которые мы покупали билеты, чтобы поехать к отцу на свидание в Омск. Я знаю брата Ивана Лунгу, который каждый месяц приносил нам 2 килограмма овечьей брынзы. И наша семья жила в атмосфере любящих братьев и сестер молдавского объединения. Папа очень любил молдаван. Он говорил, с ними всегда легко договориться. С ними всегда можно договориться. И я благодарен, что наша семья жила в атмосфере людей, которые любили нас не языком и словом, а делом и истиной. Да вознаградит вас Бог. Аминь.